В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера, в Праге 19:00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Чечня становится все более закрытой для журналистов территорией.
Из Чечни новостей нет. Почти нет. По крайней мере, в сводках.
Сотрудники ингушской милиции, по ошибке ранив человека, принесли ему извинения.
Подстрелили? Да, такое бывало неоднократно. Но чтобы после этого были принесены извинения, это в первый раз.
Шпионский скандал в Грузии вовсе не так однозначен. Взгляд из Тбилиси политолога Сусоци Скоришвили.
Как словоохотливым грузинским лидерам удалось сохранить тайну следствия в течение 4 лет?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: потушить пожар в 4 районах Мцхетом Тианецкого региона пока не удается. Президент Грузии Михаил Саакашвили на озере Кварили встретился с представителями Всемирного банка. Состояние журналиста Олега Кашина по-прежнему тяжелое, однако отмечается положительная динамика. Потушить пожар в 4 районах Мцхетом Тианецкого региона пока не удается, передает Интерпресс-Ньюс. Как сообщил государственный поверенный президента Грузии, в Мцхетом Тианецком регионе Цезарь Чачели из-за трудного рельефа тушение пожара с помощью автотехники невозможно. Население борется с огнем собственными силами. Точная причина возникновения пожаров неизвестна, однако предположительной причиной возгорания называется халатность. На данном этапе сгорело 15-20 гектаров. Президент Грузии Михаил Саакашвили на озере Кварели встретился с представителями Всемирного банка. На встрече Михаил Саакашвили говорил о осуществленных грузинских правительством реформах. Как отметил президент, несмотря на множество препятствий, после революции рос, экономика Грузии растет, и страна шаг за шагом прогрессирует. Саакашвили коснулся также низкого уровня коррупции в Грузии и отметил, что успех Грузии – это не только успех одного лидера. «Мы меняем наш менталитет, мы заново открываем нашу страну. Мы открыли, что у всех регионов Грузии есть туристический потенциал, а не только у 2-3 регионов, определенных членами Политбюро, у которых там были дачи», – заявил президент Грузии. МВД Дагестана подтверждает, что среди убитых в Буйнакске в ходе спецоперации в субботу боевиков был Сахратулла Нажмудинов, организатор теракта на полигоне «Дальний» в сентябре этого года. Тогда погибли 4 военнослужащих. Всего при операции в Буйнакске убиты 3 боевиков, которые забаррикадировались в частном доме. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. Президент Барак Обама сегодня подчеркнул свою крайнюю заинтересованность в одобрении американским Конгрессом нового договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Это позволит нам возобновить работу Совета НАТО-Россия и вести консультации. Тем самым мы сможем найти компромисс по ряду вопросов и улучшить взаимодействие по ряду ключевых вопросов, связанных с безопасностью в Европе.
Об этом Обама сказал на встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым, прошедшей в кулуарах саммита АТС в японском городе Йокогама. Стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сотрудничество по Афганистану, участие Медведева в предстоящем саммите НАТО в Португалии. Американский лидер также выразил поддержку в вопросе вступления России во Всемирную торговую организацию, назвав Москву превосходным партнером.
«Эхо Кавказа. Новости».
В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против нападения на журналистов и гражданских активистов. В Москве на митинге, организованном защитниками Химкинского леса, особое внимание будет уделено делу журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 года назад. Виновники преступления, в результате которого Бекетов стал инвалидом, до сих пор не найдены. В начале ноября жестокие нападения были совершены на химкинского активиста Константина Фетисова и журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина, ряд материалов которого также был посвящен теме Химкинского леса. Аналогичная акция состоялась сегодня в Екатеринбурге. Пикет в поддержку Олега Кашина прошел также в Калининграде. Между тем, состояние журналиста Олега Кашина по-прежнему тяжелое, однако отмечается положительная динамика. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главного врача 36-й городской больницы Олег Варнавин.
Состояние Олега на данный момент расценивается как тяжелое. Имеется неплохая положительная динамика в развитии посттравматической болезни. Олег в сознании, он адекватен. Проводится искусственная вентиляция легких во вспомогательном режиме. Отмечаем хорошее течение процесса.
Заявил врач Олег Варнавин. В Бельгии произошли сильные наводнения. Есть жертвы. С подробностями из Европы корреспондент Радио Свобода Виктор Анучка.
В воскресенье план действий на случай катастрофы объявили власти бельгийской столицы. Многие кварталы Брюсселя залиты водой, вот-вот выйдет из берегов канал. Представитель столичной пожарной службы Пьер Мейс сообщил. Ситуация более серьезна, чем вчера, и утром мы объявили план катастрофы для Брюсселя, чтобы все службы были готовы действовать в любой момент при дальнейшем осложнении обстановки. В целом же по стране ситуация бедственная. По улицам ряда деревень и городков текут настоящие реки. Первые этажи зданий залиты водой, спасатели и пожарные, которым помогают полиция и армия, эвакуируют людей на лодках и грузовиках. Многие потеряли все свое имущество и даже жилье. В ночь на воскресенье в потоках воды погибли двое жителей одной из деревень на французской границе. По сообщению спасательных служб, им приходилось в минувшие сутки высвобождать многих водителей, застигнутых водой, в том числе из перевернутых потоками автомобилей. Проливные дожди продолжаются со второй половины пятницы. Блокированы многие автодороги, в нескольких местах перекрыты железнодорожные линии. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
Новости представила Любовь Баматова.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Ведет программу Демис Паландов. Чечня становится все более закрытой для журналистов территорией. Информация оттуда жестко контролируется местными властями, которые внимательно следят за тем, чтобы в СМИ не просочились сообщения о событиях, которые подпортили бы образ самой безопасной и бурно развивающейся республики. Эту репутацию уже длительное время старается, хотя и не слишком успешно, сформировать чеченское руководство, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Если смотреть на заголовки новостей, самое опасное место в Российской Федерации – это Москва. Потому что все новости начинаются с сообщения об избиении Олега Кашина. Если смотреть не заголовки, а то, что на самом деле происходит, в Москве тоже небезопасно. Потому что, например, число похищений жителей Кавказа в центральном регионе России стало уже за последние недели двузначным. Из Чечни новостей нет. Почти нет. По крайней мере, в сводках. Но, тем не менее, вот несколько сообщений. Ночью 9 ноября на федеральной автотрассе «Кавказ» в Ачхой-Мартановском районе на перекрестке дорог Самашли-Ачхой-Мартан сотрудниками силовых структур был похищен 24-летний житель Ачхой-Мартана Хаджимурат Ахтарханов. Молодого человека высадили из автомашины и увезли в неизвестном направлении. В связи с этим жители района протестуют против одной из местных силовых структур, так называемой «Седьмой роты», которая действует в этом западном районе Чечни. Замечу, что это редкий случай, когда люди не только обращаются к правозащитникам, но и организуют какие-то публичные протесты. Редко вообще куда-то обращаются. Но вот результат одного из таких обращений, когда человек был фактически спасен. Напомню, мы уже сообщали об истории Ислама Умарпашаева, который был похищен 11 декабря прошлого года, провел несколько месяцев в неизвестности и был освобожден только благодаря обращению родственников к правозащитникам и вмешательству Европейского суда по правам человека. Теперь Нижегородский комитет по предотвращению пыток старается расследовать это дело. Собственно, и Следственный комитет расследует это дело. Только структуры, размещающиеся в Чечне, почему-то не желают расследовать преступления, совершенные в этом регионе. И даже защита свидетелей, которая была обеспечена Исламу Умарпашаеву и его родственникам, на самом деле лишь старалась давить на родственников с тем, чтобы Ислам Умарпашаев отозвал свое заявление из Европейского суда по правам человека. И вот теперь уже, после почти годичной работы по этому делу, Нижегородский комитет против пыток распространил заявление, в котором говорится об окончательной невозможности расследовать это дело в пределах Южного федерального округа, в пределах Чеченской республики. Нужно менять подследственность. Это единственный способ добиться правосудия. Впрочем, сообщений об этом в московских средствах массовой информации не было. Равно как, например, и о том, что в Грозном 4 ноября прошла забастовка работников организации «Спецстрой», занятой восстановлением жилого фонда города Грозный. Представители «Спецстроя» бастовали и в прошлые годы, только сообщения об этом доходили до средств массовой информации, доходили до газет и даже до телевидения. Теперь же отдельная строчка в интернете, ничего больше. Чечня остается по-прежнему самым безопасным и самым процветающим субъектом Российской Федерации, если, разумеется, верить заголовкам новостей.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
«Подстрелил, извинись» – так заглавил свой материал о беспрецедентном случае в Ингушетии журналист Магомед Тариев. Сотрудники милиции, по ошибке ранив человека, принесли ему свои извинения. В истории республики это первая подобная ситуация.
Гражданам России, живущим за пределами Северного Кавказа, довольно сложно представить себе ситуацию, когда сотрудники милиции стреляют в человека по ошибке. Для жителей Ингушетии подобные истории – реальность. Хотя такие случаи немногочисленны, но относиться к ним как к чему-то экстраординарному в республике уже давно разучились. Однако недавнее ранение по ошибке молодого мужчины приковало к себе внимание всей Ингушетии. Поскольку чтобы подстрелили – да, такое бывало неоднократно. Но чтобы после этого были принесены извинения – это в первый раз. Но обо всем по порядку. После прихода к власти Юнусбека Евкурова местные острословы шутили. Евкуров вернул мужество нашей милиции. В последние месяцы правления Мурада Зязикова убийствами, нападениями, подрывами ингушское МВД было загнано в подполье. Сотрудники милиции старались лишний раз не появляться на улицах, особенно в темное время суток. Появившись в республике, Евкуров первым делом провел встречу с личным составом МВД, на которой в несколько прямолинейной манере потребовал от собравшихся прекратить праздновать труса. Время показало, что, по мнению властей, недостаток мужества и дисциплины далеко не единственный изъян в системе МВД. Руководство республики озабочено и морально-нравственным обликом сотрудника милиции, которому не хватает в отношениях с рядовыми гражданами вежливости, дружелюбия, а зачастую элементарного умения вести себя. В попытках облагородить облик традиционно презираемого населением мента есть и глубокий практический смысл. Будучи человеком военным, Евкуров понимает, что конфликт между милицией и населением зачастую полностью сводит на нет все результаты непрекращающейся ни на один день борьбы с вооруженным подпольем. Будучи поставлен перед необходимостью выбирать себе сторону в продолжающемся противостоянии, жители республики нередко делают выбор отнюдь не в пользу власти. И одним из главных факторов, определяющих такой выбор, как раз является перманентная ненависть к людям в форме. Произошедший в Ингушетии случай демонстрирует серьезные изменения в отношении официального МАГАСа и руководства МВД Республики Ингушетия как к собственным сотрудникам, так и к простым гражданам. Вечером 29 октября на окраине села Газиюрт Назрановского района сотрудниками правоохранительных органов, проводившими специальное мероприятие для остановки вызвавшего подозрение автомобиля марки ВАЗ-2114, было применено оружие. Водитель указанной машины, 30-летний житель станицы Орджоникидзевская Руслан Эстоев, получил огнестрельное ранение в предплечье и был госпитализирован в республиканскую больницу Назрани. Как выяснилось позже, силовики открыли стрельбу по ошибке, приняв 14-ю модель «Жигули» Эстоева за точно такой же автомобиль, который, по оперативной информации, боевики планировали использовать при совершении теракта. 3 ноября Руслана Эстоева посетили представители администрации президента и МВД и извинились перед ним и его родственниками за случившееся недоразумение. Вместе с тем, находившийся в составе примирительной делегации заместитель министра внутренних дел Андрей Колесниченко, начальник ОВД по Назрановскому району Ахмед Тамбиев и начальник ОВД по городу Назрань Моусар Тамбиев указали на обстоятельства, смягчающие вину сотрудников. По их словам, оперативная обстановка сама диктует принятие правоохранительными органами таких жестких мер для обеспечения спокойствия и безопасности граждан, так как есть реальная угроза террористических актов. Есть и другая, не менее важная сторона этой истории. Сотрудники МВД Ингушетии даже в условиях вооруженного противостояния с исламским подпольем вынуждены учитывать местные традиции, а проще говоря, адат. Несмотря на свой статус представителей закона, в случае убийства или ранения невинного соплеменника, им приходится отвечать согласно обычаю кровной мести. Обычно сотрудники милиции в случае объявления их семье кровной мести были вынуждены сами, практически без всякой поддержки со стороны официальных властей и закона, искать пути примирения или самозащиты. Официальные органы власти Ингушетии и руководство МВД ранее старались свести свое вмешательство к минимуму. Их попытки остановить кровников с помощью угроз уголовного преследования были наивны и безрезультатны. Теперь, если МВД начнут приносить извинения после каждого досадного инцидента, в котором кто-то пострадал случайно или по ошибке, примирительную процедуру будут организовать и провести гораздо проще, поскольку по тому же Адату проигнорировать добрую волю и признание своей вины представителями власти пострадавшей стороне будет довольно сложно.
Это был материал Магомеда Тариева.
Эхо Кавказа.
Шпионский скандал в Грузии вовсе не так однозначен, как может показаться внешнему наблюдателю. Обвинения против подозреваемых в работе на российскую разведку не кажутся абсолютно неопровержимыми, несмотря на то, что грузинские власти озаботились предоставить доказательства сразу в нескольких форматах: на пресс-конференции, по телевидению, в сюжете специально подготовленного фильма и устами главы МВД Грузии Ваномера Бишвили, давшего интервью на эту тему. Тем не менее, прозрачность и обоснованность позиции грузинских спецслужб продолжает вызывать сомнения. Мнение грузинского политолога Сусоци Скоришвили.
Уже третий год власти стараются перенести внимание общества на другие заранее заготовленные темы, начиная от неуклюжих попыток создания телевизионного фильма о принадлежности ряда оппозиционных лидеров к российским спецслужбам, кончая искусственной скачкообразной девальвацией национальной валюты. В этом году подготовка оказалась более фундаментальной. Арестованы 15 российских шпионов. 6 из них – военные летчики, грузины. Параллельно состоялась очередная публичная самолюстрация пропрезидентской частной телекомпании «Рустави-2». Документальный телефильм «Энвери», подготовленный ее независимыми, так сказать, журналистами, представил результаты 4-летней кропотливой работы грузинских спецслужб по раскрытию вражеской шпионской сети. Очевиден тот факт, что предложенный фильм является лишь попыткой укрепить позицию властей. Соответственно, он не может считаться альтернативным независимым источником информации, который смог бы укрепить аргументы обвинения. Пока этот фильм пролил свет на единственный вопрос, интересующий грузинских телезрителей в течение последних 4 лет. Почему имя владельца «Рустави-2», зарегистрированного в офшорной зоне, стало государственной тайной? Причина оказалась простой. Оказывается, если эту личность рассекретить, его моментально завербует ГРУ, и тогда прощай НАТО. Продолжается поиск ответов и на такие вопросы. Как словоохотливым грузинским лидерам удалось сохранить тайну следствия в течение 4 лет? Почему верховный главнокомандующий терпел присутствие в своей армии 6 летчиков вражеских шпионов во время августовской войны с Россией? Или об этом ему и не докладывали? Почему обвинители или авторы фильма рассчитывают на доверительную реакцию зрителей по предложенным видеопризнаниям, когда грузинский телезритель уже насмотрелся вдоволь на такие так называемые признания под угрозами, пытками и шантажом? Конечно, многое зависит от реакции самой России. Будет она отрицать полностью все обвинения, или вступит она в переговоры, к которым стремятся грузинские власти? С древнейших времен необходимость выявления, изолирования, последующего ареста или обмена шпионом является общепринятой практикой в межгосударственных отношениях. Россия и Грузия тоже не исключение. Однако вопросы в обществе возникают, когда налицо недоверие к собственным властям. Итак, шпионы и шпионы в кавычках пойманы. Гора с плеч, как бы не так, не дают покоя уже анонсированные еще несколько десяток их мифических коллег, которые, оказывается, находятся еще в стадии разработки. То ли еще будет.
Это был Сосоци Скоришвили, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Не круглый стол». На тему грядущей конституционной реформы в самопровозглашенной Республике Абхазия мы побеседовали с политологом Ираклием Хинтба и журналистом Иналом Хашик Сухуми.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
У меня первый вопрос Ираклию Хиндба. Ираклий, поступили сообщения о том, что на ближайшей сессии парламента будут обсуждаться поправки в Конституцию Абхазии. Вы могли бы рассказать, что собираются менять в Конституции?
Уже в первом чтении были приняты поправки в главу 7, которая касается вопросов изменения Конституции, а также одновременно внесены изменения в главу о судебной системе, связанной с введением института конституционного судопроизводства в Абхазии, то есть конституционного суда. И вот эти поправки были приняты в первом чтении, сейчас образована согласительная комиссия между законодательной и исполнительной властью, которая приняла решение нарушить регламент Народного собрания для того, чтобы рассматривать и вносить изменения исключительно в главу 7.
Ираклий, вы могли бы объяснить, да? То есть сейчас решается вопрос о той статье, где вообще говорится о том, каким образом вносятся изменения в Конституцию. В будущем планируются какие-то изменения Конституции?
Те изменения, которые вносятся сейчас, направлены на усложнение процедуры изменения Конституции. Потому что ранее было необходимо конституционное большинство в парламенте для того, чтобы принимать изменения практически во все главы Конституции Абхазии. Сейчас был применен дифференцированный подход. Некоторые главы Конституции обладают более сложной процедурой внесения изменений в них. Сейчас 3 пути изменения предусматриваются. Это через парламент, через референдум, чего не было в предыдущем варианте, и через некую вот модель одновременно проведения парламентского слушания, принятия и референдума. Мне кажется, что это может привести к тому, что дальнейшие реформы Конституции будет замедлено и затруднено.
Ираклий, давайте послушаем нашего второго собеседника. Инал Сергей Багапш шел на выборах вместе с лозунгом «Изменить Конституцию». С 2005 года ничего в этом направлении не было сделано. Вы могли бы нам рассказать, вот как произошло такое изменение позиции у Сергея Багапша и вообще у исполнительной власти?
Дело в том, что еще в 2003 году, когда тогдашний президент Ардзинба по болезни долгое время отсутствовал, и власть президентская в Абхазии стала ослабевать, у оппозиции был очень веский такой довод, что страна должна быть управляемой. И вот это стало таким поводом для того, чтобы поднять вопрос о перераспределении полномочий между исполнительной властью и законодательной властью. И вот эти тезисы, они активно эксплуатировались во время выборной кампании 2004 года, в результате которых Сергей Багапш пришел к власти. Но одно дело, когда ты идешь к власти, а другое дело, когда ты приходишь к власти, ты напрочь начинаешь забывать все, с чем ты пришел. Потому что нынешняя конституция, она действительно очень удобна, она такая жесткая президентская власть в условиях постсоветских республик. Такая конституция, это фактически больше даже подходит к абсолютной монархии. И, конечно же, мало кто добровольно откажется от этого. И Сергей Багапш не стал исключением. Следующие какие-то поправки в эту конституцию, наверное, будут, ну, в лучшем случае, внесены после того, как срок президента Багапш закончится.
Спасибо, Инал. Давайте теперь поговорим о том, а что, по вашему мнению, необходимо менять в этой конституции. Ираклий Хиндба.
Ну, современная конституция Абхазии отражала реалии послевоенного времени и отражала наличие в абхазском обществе сильного лидерства президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. И она действительно конституция президентской республики, построенная по американской модели. Я согласуюсь с Иналом в том, что опыт постсоветских транзитов демократических показывает, что президентские конституции, к сожалению, не слишком, мягко говоря, способствуют развитию демократии. Но то, что касается нашей конституции, то, безусловно, она требует реформирования. И с точки зрения юридической техники, и с точки зрения логики, с точки зрения стилистики. Конечно, она несовершенна. Конечно, речь должна идти о реформировании с содержательной стороны. Дело в том, что Конституция Абхазии содержит ряд антидемократических элементов, например, возможность и право президента отменять решения избираемых органов местного самоуправления, распускать местные легислатуры. Кроме того, все-таки отсутствие отдельной инстанции конституционного судопроизводства очень сильно препятствует защите Конституции, конституционных прав и свобод личности, потому что Верховный суд, сферу компетенции которого отнесено в конституционное судопроизводство, он эту функцию не реализовывал все это время, например, толкование законов принадлежало парламенту.
Спасибо, Ираклий. Инал, вот я думал, что Ираклий все-таки затронет этот пункт Конституции, что президентом может быть только этнический абхаз. Вот эту норму вы бы изменили в Конституции?
Вы знаете, я думаю, может быть, со временем и наступит этот момент, когда бы я бы подписался под замену этой нормы. Однако до сих пор существует проблема, что нет абхазской нации. То есть я не имею в виду лиц абхазской национальности. Я говорю, вот этот народ, который проживает на территории Абхазии, он еще не вызрел в абхазскую нацию, чтобы, может быть, можно было бы убирать вот этот пункт, где президентом может быть абхазец. Это государство только строится, и слишком много комплексов и опасностей существует у этого государства, которое оно может, в принципе, и не состояться. Может быть, со временем, лет через 10-15, когда страна встанет на ноги, когда действительно созреет абхазская нация, тогда можно будет говорить о том, чтобы убрать этот пункт.
Спасибо, Инал. Спасибо, Ираклий. Всего вам доброго.
Эхо Кавказа.
Песня «Плач» – традиционный музыкальный жанр адыго-абхазских народов, который вряд ли можно назвать популярным. Печальные песнопения о смерти, трагедии, несчастной любви интересны скорее историкам и этнографам, но никак не современной молодежи. Однако северокавказские музыканты все же не забывают этот жанр и даже придают ему современную форму. Не первый раз поездка на Северный Кавказ дарит мне прекрасный образец современного переосмысления музыкального наследия кавказских народов. В форме традиционного плача песня на абазинском языке повествует о несчастной судьбе человека по имени Юра, ушедшего на войну и не вернувшегося. Пропавшего без вести многие годы ждет возлюбленная, но не может найти его нигде, даже на Соловках. Так проходят годы, и лишь в видении Юра является своей возлюбленной, чтобы сказать печальные слова. Белая борода никогда уже не станет черной.
Ай, сердца, пожалуй, хоть о шкопах оздва, о шкопах хоть о хум, что и шпачуш, а за манах дырва дела.
Первые слова «Эй, сарарыцха», «бедная», дают нам возможность безошибочно определить жанр песни. Это «гыбза». В адыго-абхазских языках слово буквально означает «речь», «плач». В древности так воспевали героическую гибель знаменитых рыцарей, проклинали врагов, оплакивали великие несчастья, поражения в войне, уничтожение сел. В жанре «гыбза» сочинялись и очистительные песнопения. А позже «гыбза» стала формой и печальной любовной песни. В современной песенной культуре адыго-абхазов «гыбза» – жанр почти забытый. Мусульманская культура погребения фактически исключила древние ритуальные песнопения из обрядности, оставив музыку почти исключительно для радостных событий. А вряд ли кто захочет слушать песню о несчастной любви на свадебных торжествах. Поэтому вдвойне важно, что кавказские исполнители не просто сохраняют этот печальный, но прекрасный жанр, но и дают ему новую современную жизнь.
Нас
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Во второй части вы услышите: в Адыгее протестуют против низких зарплат. В Армению уволили несколько высокопоставленных чиновников. Репортаж из цыганского табора в Грузии. Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22:30, в Сухуми и Цхинвали 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Потушить пожар в четырех районах Мцхетом Тянецкого региона пока не удается, передает Интерпресс-Ньюс. Как сообщил государственный поверенный президента Грузии Цезарь Чачели, из-за трудного рельефа тушение пожара с помощью автотехники невозможно. Население борется с огнем собственными силами. Точная причина возникновения пожаров неизвестна, однако предположительной причиной возгорания называется халатность. На данном этапе сгорело 15-20 гектаров. Президент Грузии Михаил Саакашвили на озере Кварели встретился с представителями Всемирного банка. На встрече Михаил Саакашвили говорил о осуществленных грузинских правительством реформах. Как отметил президент, несмотря на множество препятствий, после революции рос, экономика Грузии растет, и страна шаг за шагом прогрессирует. Саакашвили коснулся также низкого уровня коррупции в Грузии и отметил, что успех Грузии – это не только успех одного лидера. «Мы меняем наш менталитет, мы заново открываем нашу страну. Мы открыли, что у всех регионов Грузии есть туристический потенциал, а не только у 2-3 регионов, определенных членами Политбюро, у которых там были дачи», заявил президент Грузии. МВД Дагестана подтверждает, что среди убитых в Буйнакске в ходе спецоперации в субботу был Сахратулла Нажмутдинов, организатор теракта на полигоне «Дальний» в сентябре этого года. Тогда погибли всего при 4 военнослужащих. Всего при операции в Буйнакске убиты 3 боевиков, которые забаррикадировались в частном доме. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. Президент США Барак Обама сегодня подчеркнул свою крайнюю заинтересованность в одобрении американским Конгрессом нового договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом Обама сказал на встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым, прошедшей в кулуарах саммита АТС в японском городе Йокогама. Стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сотрудничество по Афганистану, участие Медведева в предстоящем саммите НАТО в Португалии. Американский лидер также выразил поддержку в вопросе вступления России во Всемирную торговую организацию, назвав Москву превосходным партнером. В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против нападения на журналистов и гражданских активистов. В Москве на митинге, организованном защитниками Химкинского леса, особое внимание будет уделено делу журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 года назад. Виновники преступления, в результате которого Бекетов стал инвалидом, до сих пор не найдены. В начале ноября жестокие нападения были совершены на химкинского активиста Константина Фетисова и журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина, ряд материалов которого также был посвящен проблеме Химкинского леса. Аналогичная акция состоялась сегодня в Екатеринбурге. Пикет в поддержку Олега Кашина прошел также в Калининграде.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Адыгее 10 ноября прошла санкционированная всероссийская акция протеста бюджетников. Организатор митинга – Федерация профсоюзов Адыгеи. Более 1500 человек, учителя, медики, работники культуры, вышли на центральную площадь Майкопа с требованием повышения зарплат. Об этом из столицы Адыгеи Лариса Черкес.
Поднять уровень жизни. Маленькая зарплата – бедное государство. Таковы были лозунги. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Адыгеи Хазрет Гуагов объясняет, что заставило людей выйти на улицу.
В России уже 2.5 года не происходит индексация заработной платы. Правительство России не выполнило взятые на себя обязательства и обещания. В бюджет следующего года вошло только 6.5% повышение оплаты труда. С этим люди не согласны. Повышение зарплат – это первое требование. К минимальному размеру оплаты труда, составляющей 4330 рублей, подтягиваются и надбавки, и ночные смены. Это считается нарушением закона. Этим тоже митингующие недовольны. Требуют также повышение зарплаты на 15-20%.
Зарплата бюджетников в целом невысока, но зачастую оплата труда и в государственном, и в негосударственном секторах даже ниже прожиточного минимума. Последний сейчас по Адыгее составляет около 4700 рублей, но прожить на этот так называемый минимум, не имея дополнительных источников дохода или иных ресурсов, фактически невозможно. Жительница республики Сусана говорит, что даже и этой суммы ей на руки не выдавали, когда работала в детском саду. Именно из-за низкого заработка женщине пришлось поменять работу. По профессии я учитель. Я работала в детском саду, получала совсем маленькую зарплату, всего чуть больше 3000 рублей. Полученную мной профессию не ценят. Я была вынуждена устроиться продавцом в магазин. При такой зарплате в Адыгее нельзя ничего купить. Растут цены на вещи, продукты. А если все повышается, а зарплата маленькая, то что на нее можно приобрести? Из нее я плачу за газ, за свет, за воду. На другое не остается. По экономическим показателям Адыгея лидирует по Южному федеральному округу. И в последних отчетах местных властей официальная заработная плата доходит до 13 тысяч. Этот показатель весьма далек от реальности. Учителя, сотрудники медицинских учреждений и даже работники частного сектора, вплоть до уличных торговцев, таких денег не видят. Им разве что остается мечтать о подобной оценке своего труда. Наш собеседник Султан, наверное, один из немногих, кто, в общем, доволен своей заработной платой. Он трудится в строительной области. Но было бы хорошо, говорит он, если она была бы немного выше.
У нас жить неплохо. Почему должно быть плохо? Выросли здесь, живем, работаем. Даже если у нас и мало работы, если человек хочет трудиться, он найдет ее, если у него есть такая цель. Сможет и себя содержать, и своим помогать.
Жить даже от зарплаты до зарплаты многим не удается. В среднем, если человек получает около 5-6 тысяч рублей в месяц, то большая часть денег уходит на оплату так называемой коммуналки. Без продуктов питания никак не обойтись. А в Адыгее, согласно исследованиям, самая дорогостоящая потребительская корзина по югу России. Ее стоимость в среднем доходит в республике до 2200 рублей. И в эту корзинку, конечно, как ни крутись, не положишь ничего сверх минимума. В принятой на митинге резолюции отмечено, что государство так и не рассмотрело вопрос о повышении зарплаты бюджетников. Как обещало, все требования митингующих будут направлены президенту России в конце ноября. Если это ничего не даст, отмечают в Федерации профсоюзов Адыгеи, то последуют новые акции. Из Майкопа Лариса Черкес.
Эхо Кавказа.
В минувший вторник решением премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна от должности были освобождены два заместителя министра здравоохранения. Ранее на заседании правительства премьер-министр подверг резкой критике работу министерств за ненадлежащее исполнение обязанностей и коррупцию. В отношении Министерства здравоохранения премьер-министр потребовал произвести кадровые изменения вплоть до увольнения замминистров. С подробностями коррупционного скандала из Еревана Лилит Армения.
До нас доходят очень серьезные недовольства о коррупционных явлениях в сфере здравоохранения. Я поручаю министру здравоохранения в 10-дневный срок представить предложение о кадровых изменениях. В частности, это касается замминистров, которые непосредственно участвуют в этих процессах или не ведут эффективной борьбы против коррупции, заявил премьер-министр Армении Тигран Саркисян. После этого на днях от должностей были освобождены два заместителя министра здравоохранения. Эту форму отставки никак не комментируют в министерстве, а бывший министр здравоохранения Арарат Мукарчян считает, что такой способ отставки неприемлем.
Если мы говорим, что формулировка снятия с должности двух заместителей – это их уличение в коррупции, да, то должны были бы последовать соответствующие заявления о том, насколько они задействованы в коррупционных рисках. То есть этот шаг носит популистический формальный характер с целью показать, что правительство ведет борьбу, хочу взять в кавычки слово «борьбу», против коррупции. То есть это имитационная деятельность.
А борьбу против коррупции надо начинать не с личностей или врачей и преподавателей, а с системных изменений, уверен бывший министр здравоохранения.
Причина заложена в высших эшелонах власти, где разрабатывается политика данной сферы. А именно, если четко не обговорены правила игры в самой системе, обязанности государства, обязанности граждан и обязанности медработников, то неправильно сформулированная политика наверху приводит к тому, что сам врач по неволе становится заложником коррупционных схем. А именно, не изменяя механизма финансирования и вопросов ответственности, мизерные средства, которые выделяются в системе здравоохранения, тратятся неэффективно. И результат – нищенская заработная плата в системе здравоохранения. Это и приводит к существующим негативным явлениям.
То, что после такого рода действий в борьбе с коррупцией никаких изменений не будет, также и в образовательной сфере, уверен бывший министр образования Ашот Балаян.
Нужно начать с первых лиц, потому что, а что, замминистр что решает? Он помощник министра. Если взялись серьезно, нужно начать с прокурора. Прокурор республики живет на свою зарплату, а кто должен бороться с коррупцией? Блин, а что? Значит, нужно, чтобы первые лица свои эти доходы нам были известны. Мы должны доверить этим людям. А вы доверяете? Я не доверяю, не знаю. Если вы спрашиваете меня, я не доверяю. Потому что я знаю, что у них есть собственность.
Рядовые граждане Армении, с которыми мы поговорили на улицах столицы, также не верят, что такие шаги правительства приведут к сокращению коррупционных явлений.
Это просто смешно. Это просто, чтобы народ занимался.
Я, к сожалению, не верю, что что-то изменится к лучшему, поскольку даже тот принцип, как оба замминистра здравоохранения ушли в отставку, не соответствует тому, что премьер говорил. Он говорил, что и образование, и здравоохранение сильно коррумпированы, а если так, то почему они дали этим замминистрам просто вот написать заявление об отставке? Почему нет никакого преследования, там, не знаю, уголовного дела против них?
Ильдар Тюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Эхо Кавказа.
А сейчас материал из Азербайджана, в котором судьбы животных удивительным и немного странным образом переплелись с манерой развлекаться и даже с меню ресторанов некоторых областей страны, рассказывает Джаваншир Агамалиев.
Британская газета The Sun пишет о печальной участи медведя, которого содержали в клетке в одном из ресторанов Габалинского района Азербайджана. Медведь, которого держали ради развлечения посетителей, не кормили, а поили кока-колой, в результате чего он в конце концов умер. Мы решили проверить эту информацию и 4 ноября отправились в Габалинский район. В одном из ресторанов мы увидели на стене шкуру медведя. Хозяин ресторана рассказал, что медведя им подарили в центре отдыха, принадлежащего одному азербайджанскому министру. 3,5 месяца этот медведь развлекал посетителей ресторана. Посетители удивлялись тому, как медведь самостоятельно открывал бутылку колы и пил из нее. Но однажды медведь выбрался из клетки. Опасаясь, что медведь сможет причинить вред посетителям, работники ресторана решили его застрелить. Сейчас от этого медведя осталась одна шуба. После этого случая в ресторанах Габалинского района уже медведей нет. Вместе с тем, заплатив $13 за килограмм, можно купить медвежье мясо. Не только медведи служат развлечением в ресторанах Габаля. В здешних клетках мы увидели лис, шакалов и оленей. В одном из ресторанов мы нашли 2 лис. По словам работника этого ресторана, животные по ночам крали его кур, и поэтому он с помощью капкана поймал их. С тех пор лисы живут в маленькой клетке, развлекают посетителей. Работник ресторана говорит, что они едят не только мясо. Его лисы научились щелкать орехи. Они обходятся орехами. А еще мы им даем остатки из ресторана, мясо и кости. В другом районе Азербайджана, в Шимахах, развлекать посетителей ресторана показом зверей тоже в порядке вещей. В нескольких метрах от дороги, в ресторане «Турист», мы увидели то, что не смогли найти в Габалах. клетке примерно в 10-15 квадратных метров жадно пил кока-колу медведь внушительных размеров. Работники ресторана говорят, что этот медведь живет в этой клетке с 2001 года. По словам работника, Министерство экологии знает про этого медведя, и никакого нарушения закона нет. Руководство ресторана купило этого медведя в бакинском зоопарке, и все его документы в порядке. Однако Министерство экологии и природных ресурсов крайне отрицательно относится к такого рода практике. Руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова говорит, что закон ни в коем случае не позволяет содержать зверей в зонах отдыха и ресторанах. По ее словам, уже два медведя, изъятых из ресторанов, реабилитируются в Центре восстановления дикой природы при Национальном парке Алтагач. По словам Мирады Ибрагимовой, министерство в ближайшие дни обнародует итоги рейдов, проведенных как в столице, так и в районах Азербайджана. Руководитель общества защиты животных Азер Гараев говорит, что содержание зверей в клетках и использование их в качестве развлечения – это варварство. По его словам, такие рестораны есть не только в отдаленных районах. В центре столицы тоже есть несколько ресторанов, где зверей держат в клетках. Это ненормальная практика. Если хочешь посмотреть на диких зверей, то для этого есть зоопарк. Зачем эти зверей держат в ресторанах? Это влияет непосредственно на имидж Азербайджана. К нам приезжают иностранцы. Кроме того, какой пример мы подаем нашим детям, поступая так с животными? Говорит руководитель общества защиты животных Азер Гараев. Чаваншир Агамалиев для «Эхо Кавказа», Баку.
«Эхо Кавказа».
Северо-осетинская литературная общественность с интересом встретила сборник переводов поэзии известнейшего мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти на осетинском языке. Перевел сонеты великого итальянца известный осетинский поэт и переводчик Тотрадс Кокаев, человек, благодаря которому осетинскому читателю не так давно стали доступны на родном языке сонеты Вильяма Шекспира. О том, как родилась идея перевести стихи Микеланджело, нашему корреспонденту Жанне Тархановой рассказал сам Тотрадс Кокаев.
Переводами Тотрадс Кокаев увлекся еще студентом литературного института. И тогда на осетинском языке заговорили Пушкин, Лермонтов, Полонский. А в 2001 году сбылась и давняя мечта переводчика и поэта. Отдельной книгой были изданы сонеты Вильяма Шекспира на осетинском языке. И вот сейчас пришла очередь для перевода на осетинский язык стихов одного из величайших мастеров эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти.
Когда я еще учился в литературном институте, появились переводы Андрея Вознесенского. И меня там привлекло стихотворение. «Я удивляюсь, Господи, Тебе, воистину, кто может, тот не хочет». И эти строки память врезались, и я не мог расстаться с ними. После Шекспира я вернулся к Микеланджело и начал переводить его. А что получилось, это уже пусть читатели скажут. Я могу почитать одно стихотворение такое. «Синьор Дамител Ашваканандиш, Асагайдар Кайбону Винаханде». Хожбаулак ден расшухтен теневанде, да хоржахайем хоржахте дариш, да сагайраг маише мамабиш, да ваннавондан хаш тонш катфанде, хода да сыжмаг нешраже мафандел, на банк арттай мауде дудгариш.
Творчество Микеланджело, великого художника и скульптора, особенно близко Тотрадсу Кокаеву, выпускнику художественно-графического училища. Он признается, что будет доволен, если привлек внимание осетинского читателя к лирике Микеланджело.
Микеланджело, когда он уже не мог с камнем работать, с красками работать, он долгое время уходил и писал стихи.
Добавил Тотрадс Кокаев. Специально для «Эхо Кавказа» осетинский поэт согласился раскрыть свои творческие секреты.
У меня были переводы и Махова, и Ефроса, и частично Вознесенского. У меня были оригиналы, вот из этих оригиналов подсрочные переводы с итальянского.
Александр Махов, известный литератор, итальянист и переводчик, откликнулся на просьбу Тотрадса Кокаева и согласился включить свои переводы сонетов Микеланджело в его сборник. Кроме того, благодаря Александру Махову сборник сонетов на осетинском языке был передан музею Микеланджело во Флоренции. Литератор Мелитон Казьев считает поэзию Микеланджело актуальной и в наши дни.
Произведения Микеланджело сохранились в веках, потому что в сонетах затронуты душевные переживания человека, его духовное совершенствование. Микеланджело показал миру красоту человека, а красота вечна.
убежден Казиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
А сейчас о другой книге. Учебник «Новейшая история Абхазии» для учеников 10-11 классов средней школы, написанный Станиславом Лакоба и Олегом Гажба, вызвал большую полемику в Абхазии, в России и Грузии. Наш постоянный автор Виталий Шария из Сухуми на этой неделе вновь обращается к этой теме.
После того, как депутат Госдумы Российской Федерации Константин Федорович Затулин и абхазский историк и политик Станислав Засимович Лакоба остро поспорили в апреле на научной конференции в Сухуми, а в октябре полемика их выплеснулась в СМИ, в текущем месяце газетные страсти вокруг школьного учебника истории Абхазии разгорелись уже в местной прессе между абхазскими учеными. 2 ноября в номере «Единой Абхазии» органа одноименной правящей партии всю первую и часть второй полосы заняла статья доктора исторических наук Алексея Папаскира «Школьный учебник» или «Первый блин комом». Причем по прочтению ее выясняется, что это только, так сказать, вступительная статья, а конкретный критический разбор тех или иных положений учебника, написанного Станиславом Лакобой и Олегом Гажба, прозвучит в следующих номерах газеты «Единая Абхазия». Любой человек, достаточно внимательно следящий за абхазской прессой, не сомневался, что в ближайшем же номере нужной последует ответ от автора учебника. Так и вышло. Во вчерашнем ее номере вторая полоса отведена под их отклики. Разумеется, учебник этот не идеальный. У меня, кстати, тоже есть к нему некоторые претензии. Но невольно обращаешь внимание на политизированность большинства наездов на учебник. В свое время мне довелось прочесть в интернете целую серию откликов на него грузинских историков. А спустя несколько лет политизированные упреки в адрес автора учебника зазвучали уже из России. Дело прежде всего в том, что в конце 90-х годов Станислав Лакоба обнародовал свою версию убийства в 1808 году владетельного князя Абхазии Келешбея Чаджба, которая затем была изложена и в учебнике истории. До этого и в российской дореволюционной, и в советской исторической науке безраздельно господствовала версия, согласно которой за этим преступлением стоял протурецки настроенный сын Келешбея Асланбей. Станислав Лакоба, опираясь на документы эпохи, доказывает, что обвинение то было в политических целях, сфальсифицировано царскими чиновниками. Можно соглашаться здесь с историком или не соглашаться, но только агрессивным невежеством некоторых российских авторов, совершенно не знающих Станислава Лакоба, никогда с ним даже не говоривших, можно объяснить прозвучавшие с их стороны в его адрес обвинения в антироссийских настроениях. Это и есть самая настоящая махровая политизация. Что касается Алексея Папаскира, то этот немолодой уже автор, литературовед и историк, известен в послевоенной Абхазии как неспровергатель в прессе авторитетов. Во вступительной своей статье в «Единой Абхазии» он солидаризируется с теми критиками учебника, которые считают, что он учит детей, мягко говоря, недоброжелательно относиться к России, конец цитаты, и выступает радикальнее всех остальных, предлагает срочно изъять этот учебник из всех школ Абхазии на полгода, максимум на год, и вернуть его туда уже в переделанном виде. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Грузии есть несколько цыганских поселений. Сколько именно цыган проживает на территории страны, не знает никто, так как у многих из них отсутствует регистрация. Ограничиваясь лишь стереотипами, мало кто знает и о том, как они живут. В небольшом поселении, которое сами цыгане называют табором, побывала Нона Суварян.
Гостей принимаете?
Конечно, обязательно. Да, чтобы все здоровы, папа мучил, чтобы была дочь, удача, чтобы была, и нам удача, чтобы была.
Никому не нужны бедные люди.
Никому не нужны.
Ты нужна, чтобы к тебе прийти, чтобы на тебя посмотрели.
Так нас встретили в цыганском поселении, или, как говорят сами цыгане, в таборе. Случайно туда не попадешь. Табор надежно укрыт на задворках Телага Чиани. Десяток домов живописно раскинулись на склоне высокого холма. Некоторые вполне добротные, другие – это хижины из досок и жести. Между ними бродят куры, а на полянке греется под лучами ноябрьского солнца выводок гусей. Сейчас здесь немноголюдно. в основном мужчины. Они стоят небольшими группами перед домами или слушают музыку в летней кухне.
Сегодня вроде рабочий день, но все тут.
Сегодня рабочий день? У нас нет, мы не работаем, у нас постоянно выходные.
Вот как тут жить? Земля, то есть, помогает вам?
Девочки, женщины ходят и просят.
Торгуем, обозрим.
У нас мужчины редко работают. Закон там у нас, ну, цыганский.
Зато оставшиеся женщины активно занимаются домашними делами. В таборе большая стирка. Мокрая одежда развешана на веревках практически перед каждым домом. Вокруг бегают дети. Они обрадовались нашим конфетам и после минутного стеснения принялись активно угощаться ими. Старшая, 11-летняя Лена, рассказывает о прелестях жизни в таборе.
Когда весна подходит, как много здесь цветов растут. Вот здесь мы, когда ходим, грибы растут. У нас там загадка. Порой фрукточки маленькие растут.
Лена, как и ее сверстники, родилась в этом поселении, но самые старшие помнят, как перекочевали сюда из России. Как, например, бабушка Тамара, гадалка и по совместительству акушерка. Сегодня она не в духе. Сын снова напился. Цыгане советуют не подходить к ней, но мы решили рискнуть.
Надо всего уметь. И торговать, и просить, но это лучше гадать.
Вы кочевали когда-нибудь?
Кочевали.
А где вы были?
Краснодарский край были. Мы были в Грозном, кочевали там. Палатки свои были, лошади были. Мы хорошо жили. Когда вот снег, берем квартиру и зимуемся. А как летом, мы кочевали. А потом уже постепенно каждого поставили на месте. Думаем, свои дома надо, дети надо в школу учиться. Потом мы сюда переехали, и здесь и на приписку, уже старею здесь.
Когда-то бабушка Тамара выступала, пела цыганские песни. После долгих уговоров согласилась спеть и для «Эхо Кавказа».
Не под небом чужим, я как хоч нежеланный, слышу круг журавлей, улетают вдаль. Как мне хочется быть я одному и сиротому, где мне час ходить и где мне быть на одном месте.
Вот и нашли цыгане свое место. Живут в Гатчиане давно, хотя у многих нет регистрации и других документов, как, например, у беременной Раи и ее 8 детей. 2 кровати, потрепанный шкаф, доживающий свой век телевизор и видеомагнитофон. Вот и весь интерьер крошечного домика площадью не более 15 квадратных метров.
В течение дня чем ты занимаешься?
Скажу, вот дети просят, с этим живем. А что дальше делать? Не хотят, ну что делать? Они не хотят, а кушать надо.
А сколько в день зарабатываете?
Как Бог даст, иногда 15, иногда 10.
В школу не ходят?
Их рады были бы, чтобы в школу пошли. Ну что, как их? Надо и одежда, и все. Ну где? Если давали бы что-то помощь, то другое дело.
Кристине повезло больше. Она ходит в школу.
Мои братья ходят, я, а вот эти девочки ходят.
А у вас многие ходят в школу? Я с образованием.
Вот здесь сколько семей, кроме вот этого дома и моего. Больше никто не ходит, много.
А кем ты хочешь стать?
Я журналисткой.
Молодая цыганка говорит, что многие из традиций ее табора со временем изменились, но некоторые не потеряли актуальности, тем более, что у табора уже нет барона и некому решать споры между цыганами.
Друг на друга, если свалили, там что-то обманули или там деньги потеряли, то клянутся, выносят посередине кону в мусорное ведро и начинают божиться, что, например, это не он не взял или что. Если взял он и даром божится, то Бог не оставляет так.
Хотя теперь девушки уже могут сами выбирать себе мужа. По словам Кристины, молодые цыганки часто предпочитают представителей других национальностей. Впрочем, мне пришлось убедиться, что это свойственно не только цыганским девушкам.
Красавица, а у вас вообще семья, отец есть у вас?
Нет.
А почему нет? Скажи, вот, а теперь у меня отец, почему нет?
Работа такая.
Пора возвращаться домой. Прощание с цыганами затягивается. После дневной суеты мужчины решили расслабиться. Фасоль, сыр и мандарины. Нехитрая закуска к водке. Наливают и нам. Цыганская традиция застолья похожа на кавказскую. После тоста за усопших полагается выпить за жизнь. Вот только звучит новый тост на цыганском языке.
Шаурал, ты дилудо, пахлащи, амаре боец у нынди, амаре породати, самый камасный дилистер, самаре боец и желаю. За наших детей. А у кого нету детей, дай бог, чтобы были бы дети.
Счастье, что было, здоровье, что было.
Ну, надо я пахнуть.
А это что было?
Жундете пас – это выпьем живые, а мы ему говорим на здоровье. Позоресты по-цыгански.
От табора до автотрассы, где можно найти транспорт в Тбилиси, пара километров. Мы проходим их, живо обсуждая жизнь цыганского табора и наших новых друзей. Впечатлений очень много. Теперь мы знаем цыган не только через кустурицу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.